С одним из самых высоких в мире. Его высота почти 100 метров. В Багдаде сегодня совершено покушение на высокопоставленного чиновника. Взрывное устройство сработало на пути автомобиля Фуада Аль-Масауи, замминистра науки и технологий Ирака. Чиновник не пострадал, но погиб один из его телохранителей. Еще один человек был убит в результате взрыва в багдадском районе Карада. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Итоги парламентских выборов, состоявшихся в субботу в Латвии. Как россияне сегодня вспоминают вооруженное противостояние в Москве 17 лет назад, в начале октября 1993 года. В Нидерландах появилась новая служба экстренной помощи для помощи животным. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. Это главная тема этого часа. Победители состоявшихся в Латвии в минувшую субботу парламентских выборов – правоцентристское объединение «За единство» и ее коалиционный партнер – партия «Зеленые крестьяне» – ведут переговоры о формировании правящей коалиции. Левый политический блок «Согласие», показавший второй результат, остается в оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
По словам лидера, победившего на выборах, правоцентристского объединения «Единство» премьера Валдеса Домбровскиса, новое правительство будет создано ко 2 ноября, а главным приоритетом новой, а по сути прежней коалиции, является стабильность, бюджетные пополнения за счет новых налогов и строгой экономии, а также выполнение договорных условий международных кредиторов.
Это, в принципе, самый главный риск, который для правительства и, в принципе, для финансовой стабильности государства. Разного рода популистические проекты, поскольку финансовая стабильность – это тот фундамент, на который можно строить восстановление экономики. Или если нет финансовой стабильности, нет потока кредитирования, нет восстановления экономики.
Сказал Валдис Домбровс, правящая коалиция, то есть «Единство», «Союз зеленых крестьян», а также «Национал-радикальные объединения отчизны и свободы» и «Все Латвии» получили 63 депутатских места в Сейме. А русскоязычный центр «Согласия» и «Интернациональное объединение предпринимателей за лучшую Латвию» соответственно по 29,8 мандатов. И, скорее всего, они останутся в оппозиции. Слишком много противоречий. Лидеры «Единства», например, упирают на некие латышские ценности. А по мнению лидера «Согласия» Яниса Урбановича...
Я всегда говорил, сейчас говорю в полный голос, что само наличие хоть одного негражданина в стране – это стыд для всех остальных.
Считает Янис Урбанович, что касается нас меньшинств, то новая коалиция, то есть новое парламентское большинство, будет куда консервативнее и жестче прежнего. Около 4 депутатских мест получат ультранационалисты из партии «Все Латвии».
Поэтому мы хотим остановить натурализацию. Закон о государственном языке сделать жестче такой, чтобы, ну, человек, если не знает государственный язык, жить ему тут довольно трудно. Отдельные персоны, которые не лояльны этой стране, надо помочь отсюда уехать.
Пояснил лидер партии «Все Латвии» Райвис Динтерс. Прокомментировать это высказывание я попросил депутата Сейма Николая Кабанова.
Европейские структуры должны отреагировать на этот факт. И это на самом деле ужасная, к сожалению, тенденция, что во время экономического кризиса партии, которые декларируют унижение инородцев, выигрывают.
Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
В общем, парламентские выборы в Латвии не принесли стране крупных политических потрясений. Впервые за последние десятилетия в Сейм не прошла радикальная партия «За права человека», представляющая интересы части русскоязычной общины республики. Подтвердили свое лидерство партии правоцентристской ориентации, хотя итоги выборов обещают разногласия внутри правительственной коалиции. По просьбе моего коллеги Андрея Шарова итоги голосования подвел также рижский политический комментатор Юрис Пайдерс.
Фундаментальный нюанс был такой, что одна из вот партий правящей коалиции, это «Союз зеленых и крестьян», они выходили с лозунгом: «Если вы, так сказать, проголосуете за нас, то нашим примером будет Айвар Слендерс». Поэтому, скажем, утверждать, что вот данный результат – это полная поддержка коалиции, это не совсем точно.
Это означает, что сейчас будут трудные переговоры о том, кто возглавит правительство?
Вы знаете, скорее всего, нет. партии, которая сейчас приходит в власть, или там коалиции, придется решать очень сложные вопросы, очень непопулярные вопросы. Решается вопрос, а кто станет камикадзе? То есть кто, так сказать, возьмет на себя вот эту вот неприятную миссию? И как раз вот это вот, скажем, бремя ответственности как раз сейчас ложится на победителя. То есть им сейчас все расхлебывать. С этой точки зрения избиратели требовали, что партия Венот, его единство, чтобы они сейчас и, так сказать, и показали, как же они все же будут решать те проблемы, которые они накопили за последние два года.
Но как вы все-таки объясните то, что у власти остаются люди, в период первого правления которых Латвия с трудом пережила экономический кризис, тем не менее они получили опять, по сути, мандат доверия?
Некоторых, которые были у власти, именно, значит, в этот период, когда вот был этот бум кредитный, тех избирателей наказали. Объединение партии, там, народной партии, значит, первой партии, они получили только 8 мест. Вот эту часть избирателей жестко наказали. Перед выбором в штабе оглашались результаты, все там сидели как на похоронах. Избиратели очень жестко наказали народную партию. Ну, скажем, жестко не наказывали те, кто сейчас рулит.
Напрямую вопрос о русскоязычном меньшинстве, о правах этой категории населения был сейчас на выборной повестке дня? Или это уже не предмет для больших политических дебатов в Латвии?
Партия, которая когда прямую выдвигала очень такие жесткие лозунги права русскоязычных, именно эту партию избиратели впервые, это запчел, права человека объединение, впервые избиратели с партии провалили. То есть она не прошла 5% барьер, объединение которого, так сказать, которого проголосовали и латыши, и русские, и Центр Согласия. Их лозунги и их выдвинутые идеи были, скажем так, более компромиссные, латышский язык должен быть государственным, они выбрали эволюционное развитие данной проблемы, а не, то есть, такое жесткое решение, как предлагала Запчел.
Это означает, что мудрее становится и русскоязычная община, и вообще в целом латвийское общество?
Вообще-то, в принципе, в определенном смысле можно сказать, что некоторые радикалы были наказаны, но определенная часть латышского населения все же, так сказать, проголосовали и провели в сами все же националистическую партию, и именно как раз вот таких более ярких лидеров из этой партии. С очень, так сказать, небольшим 8 местами в парламент, 7% порядка, их участие в каких-то либо коалициях иллюзорно.
Понятно, что любые выборы – это важное политическое мероприятие для любой страны. Однако вот эти выборы для Латвии, они какие-то судьбоносные, что-то уж очень важное изменилось на латвийской политической сцене, или по большому счету не изменится ни вектор латвийской политики, ни расстановка крупных политических сил?
Это были первые лидеры, когда действительно были реальные дебаты о направлении экономического развития и возможной коррекции внешней политики. Но принципиально те, кто сейчас прошли, меняются акценты, но радикально никто из, вот скажем, победителей на выборах, может быть, за исключением, скажем, двух ярых националистов, никто кардинальных отличий от предлагаемой и экономической политики, и внешней политики нет. Если, скажем, там одни хотят чуть более тесную связь, там, скажем, с Россией, другие чуть более тесную связь с Америкой, но одновременно все согласны, что, кстати, что основной партнер Латвии и, так сказать, и Латвия часть Евросоюза.
Это был рижский политический комментатор Юрис Пайдерс. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Накануне Медведев обвинил руководство Беларуси и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. «Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил сегодня спикер Госдумы, глава высшего совета партии Борис Грызлов. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена 85-летнему британскому физиологу Роберту Эдвардсу. Он удостоен премии за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. На скамье подсудимых 8 обвиняемых. На востоке Таджикистана в ходе боев между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки погибли 5 сотрудников местного ОМОНа, еще один ранен. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Аресин предложил перенести памятник Петру Первому работы Зураба Церетели в другое место. Я также напоминаю, как всегда, нашим слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты программ, наши интервью, блоги наших авторов, видеокомментарии и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Этот обзор подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Первый вопрос. Ирина, как комментируют предварительные результаты выборов в Боснии международная пресса сегодня?
Да, Александр, добрый день. Действительно, публикаций на эту тему сегодня немало. Остановлюсь на двух. Вот, например, газета деловых кругов США Wall Street Journal выносит в заголовок новость о том, что сын лидера Боснии в военных времен Алии Изетбеговича, Бакир лидирует на выборах в президиум Боснии и Герцеговины и, вероятно, будет представлять в этом высшем органе боснийских мусульман. Хотя эти результаты действительно пока предварительные. Изетбегович обещает более деловой подход к управлению страной. Конфронтация между прежними лидерами мусульман и сербов, между Харисом Силаджичем и Милорадом Додиком по поводу того, стоит ли проводить дальнейшую интеграцию трех этнико-религиозных общин страны или нужно просто разъединить их на хорватско-мусульманскую и сербскую части, определяло развитие Боснии в течение последних 4 лет после выборов 2006 года. За это время, отмечает Wall Street Journal, экономика страны развалилась, возникло еще более сильное напряжение между этническими группами, а процесс вступления страны в Европейский Союз был заморожен на неопределенное время. По данным официальной статистики, безработица составляет 43%. Международный валютный фонд прогнозирует экономический рост в этом году только в 0,5%. Тот факт, что Силаджич набрал только 25% голосов, показывает, что люди голосовали за перемены, пишет Wall Street Journal. Недовольство нынешним положением вещей есть и в сербской части страны, хотя победу одержал прежний сербский представитель в президиуме Небойша Радманович, сторонник сепаратистских настроений. Но его перевес на выборах над умеренным политиком Младеном Ивановичем, строившим кампанию исключительно на экономических вопросах, оказался незначительным, отмечает Wall Street Journal. Несколько иную тональность задает статья в New York Times. Заголовок «Победа этнически ориентированных политиков в Боснии может означать дальнейший раздел страны». Газета отмечает легкую победу в сербской части Боснии, в Республике Сербской, националиста премьер-министра Милорада Додика, бывшего баскетболиста, который неоднократно призывал к отделению своей республики и даже заявлял, что независимость Республики Сербской неизбежна. А в недавнем интервью агентству Reuters уточнил, что это может произойти в ближайшие 4 года. «Нью-Йорк Таймс» приводит слова 22-летней сараевской студентки Аниты Капа, которая пришла голосовать в воскресенье. «Я вновь и вновь пытаюсь думать о Боснии положительно, но ничего не меняется», сказала корреспонденту газеты 22-летняя сараевская студентка.
Ирина, вероятно, вторая главная тема в международных публикациях – террористическая угроза в Европе и раскрытый заговор. Что пишут по этому поводу?
Саша, публикаций немало, но они в основном носят информационный характер. Немецкий журнал «Шпигель», например, получил информацию, что заговор в Европе планировал и финансировал Бен Ладен. Это сказал во время допросов арестованный немецкий исламист Ахмад Сиддики. Но, как отмечают авторы в журнале «Шпигель», эту информацию еще предстоит проверить. А вот американская Washington Times публикует любопытную редакционную статью под заголовком «Бен Ладен становится зеленым». Недавно он добавил к своей характеристике «борьбу за экологию», пишет газета. «Кардинальное изменение климата оказывает воздействие на нашу нацию и приводит к великой катастрофе повсюду в исламском мире», заявил Бен Ладен в 11-минутном обращении по поводу гуманитарной операции после наводнения в Пакистане. Александр, я поясню, что наша нация для Бен Ладена – это нация ислама. Как и многие алармисты по поводу глобального потепления, пишет Washington Times, Бен Ладен цинично использует природные катастрофы, чтобы подкрепить свою антизападную левацкую пропаганду. Впрочем, экологический интерес Бен Ладена не новость. Еще в 2002 году в письме к американскому народу он объяснял, что развязал войну против США, потому что американцы своими, цитирую, «индустриальными отходами и эмиссией разрушили природу больше, чем какая бы то ни была другая нация в мире», конец цитаты. Бен Ладен, может быть, и не меняет лозунг «Ислам превыше всего» на лозунг «Планета превыше всего», но своей жизнью в пещере он явно подает пример экологически безвредного существования, юрничает газета «Washington Times».
Ирина, спасибо. Напоминаю, что обзор некоторых публикаций в свежих западных газетах подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Страсбурге сегодня открылась очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней, как рассказывает находящийся в Страсбурге специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, темы, неприятные для России, будут подниматься разве что в кулуарах.
Открывающаяся в Страсбурге сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы не сулит России каких-то запредельных неприятностей. Это понимают и в самой российской делегации. Поэтому ее руководитель, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, даже зная о некоторых инициативах со стороны парламентариев из стран Балтии, относится к ним легко.
Достаточно много вопросов, которые для нас актуальны, но нет вопросов, которые бы носили конфронтационный характер, как порой это здесь бывает. Но я слышал о том, что, скажем, эстонцы собираются напоминать о нескольких резолюциях, которые принимались Советом Европы еще в период существования Советского Союза, и которые были посвящены балтийской теме. В какой форме это будет делаться, я пока сказать не готов. Знаю, что здесь, в Парламентской ассамблее Совета Европы, пресыщение историческими дискуссиями, которые на самом деле ни к чему не приводят, поскольку стороны остаются при своей мнение, вот это пресыщение очевидно.
На сессии также не намечено обсуждение последствий российско-грузинской войны, хотя Россия за 2 года не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ по этому вопросу. Но в кулуарах сессии пройдет закрытое заседание Комитета Ассамблеи по мониторингу, и эта тема там будет главной. Кроме того, многие наблюдатели ждут здесь с интересом обсуждения доклада об успехах и провалах в борьбе с экстремизмом. На вопрос «Радио Свобода» о том, не раскритикуют ли Россию за разгоны оппозиционных митингов, Константин Косачев сказал, что все как раз наоборот.
Я увидел в этом докладе и позиции, которые обращены скорее не к властям, а к тем, кто склонен прибегать к экстремистским либо пограничным к экстремизму действиям, отстаиванию своих политических целей. Скажем, в этом докладе есть целый параграф, раздел по теме свободы собраний, известная в России тема 31 числа каждого второго месяца. Так вот, в этом докладе достаточно четко говорится о том, что свобода собраний не может быть безграничной, и возможные ограничения этой свободы собраний по определенным обстоятельствам. Эти обстоятельства тоже в докладе перечислены. Это тоже важный вклад в ту дискуссию, которая ведется в России.
На сессии ПАСЕ также будет обсуждаться судьба демократических институтов на Украине, что особенно актуально в свете укрепления власти Виктора Януковича. А также одна из главных ныне европейских тем – выселение восточноевропейских цыган из Франции. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Москве проходят мероприятия, приуроченные к годовщине трагических событий 3-4 октября 1993 года. Осенью 1993 года резко обострился конфликт между российской исполнительной властью во главе с президентом Борисом Ельциным и законодательной властью во главе с председателем Верховного Совета России Русланом Хасбулатовым. В начале октября этот конфликт вылился в вооруженное противостояние, в результате которого, по официальным данным, погибли не менее 157 человек. 3 октября в центре города проходили митинги сторонников Верховного Совета. Демонстранты штурмом взяли несколько этажей здания мэрии. Группы сторонников Верховного Совета по призыву Александра Рудского направились к Останкинскому телецентру и попытались захватить его. Войска спецназа отразили нападение. Вооруженное столкновение привело к многочисленным жертвам. Вечером Борис Ельцин объявил о введении чрезвычайного положения в Москве. В 10 вечера в Москву подтянулись войска. 4 октября в 10 утра начался обстрел Белого дома из танковых орудий. В 5 вечера защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления, и около 6 часов были арестованы их лидеры Рудской и Хасбулатов. Что же произошло в октябре 1993 года? Почему противостояние между Верховным Советом и президентом России закончилось стрельбой и кровью? Об этом размышляет сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Вопросы ему задавал Мумин Шакиров.
К сожалению, малая гражданская война трагедия всей России неосознанно как таковая. И жертвы этой малой гражданской войны, что со стороны силовых структур, армии, внутренних войск, милиции, что со стороны парламента, а там самые разные люди были, они хоронились на самых разных кладбищах, они не стали общей болью всего нашего народа. Это неосознанно было тогда обществом и государством, как страшная трагедия. Хочется повторить слова одного политика: это хуже, чем преступление, это ошибка. И на самых разных кладбищах нужно искать их могилы. Поименно были названы, в течение долгого времени шло опознание. Были там самые разные жертвы, в том числе и жертвы так называемого дружественного огня. 4 октября 1993 года, когда различные силовые структуры выдвигали свои подразделения к Белому дому, все они выставляли наблюдателей на возвышенных местах, на строениях, на колокольне. И все они опасались, что есть мощные вооруженные силы на стороне Верховного Совета. И было несколько случаев, когда они вступали в бой друг с другом. Десантники из 119-го полка с бойцами внутренних войск из дивизии Дзержинского. Были раненые, были погибшие. Отсюда в основном и потери силовых структур 4 октября. 3 октября гибли самые разные люди. Это ведь миф о том, что все противники тогдашней исполнительной власти были злобными красно-коричневыми фашистами. Были самые разные. Были и те, кто выходил к Белому дому в августе 91-го. Были и те, кто выходил по призыву Гайдара для того, чтобы защитить, как они считали, демократию. И после этого становились жертвами силовиков, которые стреляли во все, что шевелится. Октябрь 93-го года стал прологом бесконечной войны на Кавказе не только потому, что подчас те же люди из тех же подразделений участвовали в первых боях Первой Чеченской, что и в боях 3-4 октября в Москве. Но еще и потому, что эта кровь не была осознана как нечто страшное, то, что не должно повториться.
Почему не было завершено расследование этой трагедии? Следственная группа была распущена, как вы знаете, после того, как в феврале 1994 года Государственная Дума приняла решение об амнистии для всех лидеров противостояния.
К сожалению, любой аспект тех событий мог бы стать предметом большого разговора, которого не было до сих пор. В том числе и следствие. Следствие не стало на сторону закона. Оно смотрело на события с позиции участников конфликта, причем отнюдь не тех, которые, казалось бы, должны этим следствием руководить. Если внимательно посмотреть на труды следователей, то оказывается, что во всем виноваты, разумеется, нет, не красно-коричневые, которые пытались свергнуть президентскую власть, а те, кто был на стороне президентской власти. Из Белого дома никто не стрелял, да и по Останкино никто не стрелял из гранатомета. Это если верить следствию. Как-то сами себя там взорвали спецназовцы, а после этого открыли ураганный огонь по толпе. Вы говорите, что следствие было завершено в феврале 1994 года. Однако, по воспоминаниям членов следственной группы, они еще потом подчищали, я цитирую, дело, готовя его к закрытию. И те экспертизы, которые там лежат, те вопросы, которые они задавали экспертам, и те частично использованные показания участников событий покажут нам, скорее, как не нужно смотреть на наше настоящее. Следствие не закончено. Следствие, да, по идее, должно только начаться.
Это было мнение члена правления общества «Мемориал» Александра Черкасова, с которым беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева. Накануне Дмитрий Медведев обвинил руководство Белоруссии и лично президента Александра Лукашенко в стремлении поссорить народы двух стран. «Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил сегодня спикер Госдумы и глава Высшего совета партии Борис Грызлов. Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена британскому физиологу Роберту Эдвардсу. Об этом объявил сегодня в Стокгольме Нобелевский комитет. 85-летний Эдвардс удостоен премии за многолетние исследования в области искусственного или экстракорпорального оплодотворения. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек, на скамье подсудимых 8 обвиняемых. На востоке Таджикистана в ходе боев между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки погибли 5 сотрудников местной милиции, еще один ранен. По предварительным данным, убиты также 2 боевика. Суд в Таиланде сегодня решил дать ход новому делу против российского предпринимателя Виктора Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. В Нидерландах сегодня начался процесс по делу голландского политика Геерта Вилдерса, обвиняемого в разжигании ненависти к мусульманам. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 31 октября. По официальным данным, в первом туре победу одержала кандидат от правящей партии Дилма Руссеф, набрав 47% голосов избирателей. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что мусульмане, живущие в Германии, должны адаптироваться к основным ценностям этой страны. Накануне президент Германии Кристен Вулф, выступая по случаю 20-летия объединения Германии, отметил, что ислам, как и другие религии, является частью его страны. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Готовит и ведет программу Андрей Шар. И сейчас Андрей зашел ко мне в студию, чтобы представить свежий выпуск лично. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Ну, первые две темы программы, они обычные, ожидаемые. Российско-белорусские отношения, политическое будущее Юрия Лужкова. Об этом только и говорим последние недели. Во второй половине часа подведем итоги выборов в Латвии. Поговорим о террористической угрозе в Европе. Будет ли она? А в конце программы расскажу об открытии в Дели самых крупных за последние 30 лет на территории Индии спортивных соревнований. Речь идет об играх британского содружества, в которых принимает участие более 6 тысяч спортсменов из более чем 70 стран. Сегодня разыгрываются первые из 272 комплектов медалей. Вот фрагмент из аналитического обзора спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова.
19-е игры Содружества еще до старта принесли Индии множество хлопот. В частности, Новая Зеландия и Шотландия отложили приезд своих делегаций в связи с сомнениями в безопасности спортивных сооружений и условиях гигиены в городке для атлетов. Ряд спортсменов заявили об отказе от участия в играх. Всему миру стала известна трагедия, когда более 20 рабочих получили ранения при обрушении пешеходного моста в районе главного городского стадиона в Нью-Дели. 97% опрошенных жителей Индии охарактеризовали действия организаторов игр как позорные. Наконец, организаторы объявили о такой вынужденной экзотической мере, как дрессированные обезьяны-лангуры. Под руководством дрессировщиков они будут отпугивать от олимпийского городка и стадионов диких макак, которые забираются в дома, воруют мелкие вещи и портят продукты. Тем не менее, Международный олимпийский комитет все время поддерживал Индию, а президент МОК Жак Роге публично призвал весь спортивный мир дать Индии шанс. Ведь именно эта страна планирует подать заявку на проведение Олимпиады 2020 года. По количеству участников и программе состязаний игры уступают лишь Олимпиадам. Собственно, Британия представлена отдельными командами Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также трех так называемых коронных владений и командами заморских владений. Австралия представлена отдельной командой острова Норфолк, а Новую Зеландию, кроме основной команды, представляют острова Кука и Ниуэ, как ассоциированные государства. Индии предстоит на деле подтвердить свою готовность организовать такие крупные состязания.
Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода», об открытии в Дели игр британского содружества. Об этих и других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, готовит и ведет итоговый выпуск «Времени свободы» Андрей Шары. Продолжаем программу. С резкими оценками деятельности президента Беларуси Александра Лукашенко выступил в своем видеоблоге российский президент Дмитрий Медведев. В частности, он называет поведение Лукашенко в вопросе о признании самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии бесчестным и призывает, цитата, «наконец расследовать многочисленные дела об исчезновении людей в Белоруссии». Запись выступления Дмитрия Медведева размещена на официальном сайте Кремля. А как восприняли очередной виток конфликта в самой Белоруссии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Президент Лукашенко в своих высказываниях выходит далеко за рамки не только дипломатических правил, но и элементарных человеческих приличий, подчеркнул Дмитрий Медведев, заметив, что в принципе это не стало для него новостью. Президент России рассказывает, что был удивлен, когда при первой двухсторонней встрече, вместо того, чтобы сосредоточиться на российско-белорусском сотрудничестве, Александр Лукашенко исключительно в негативной манере принялся обсуждать предшественников Бориса Ельцина и Владимира Путина. Поводом для очередного заочного выяснения отношений стала порция высказываний Лукашенко, сделанная им в минувшую пятницу во время пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ. Тогда Лукашенко расценил свои отношения с Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным как плохие, если не сказать хуже. Он возложил ответственность за все, что сейчас происходит вокруг Беларуси, на кучку высокопоставленных российских чиновников. Кроме того, по мнению Лукашенко, команда Медведева бесцеремонно наклоняет всех неугодных политиков, которые осмеливаются высказать свое, отличное от Кремля, мнение.
Это команда Медведева. Не знаю, насколько это поддерживается Путиным, но у меня есть сведения о том, что он ту же позицию занимает. Это одна и та же команда, которая мочила, намекала Шаймиеву, тот спокойно ушел, Муртазу Рахимова наклоняла, помните, затем к Илюмжинову подобрались. Потом меня прихватили, потом Лужкова. Это одни и те же люди.
Дмитрий Медведев акцентировал внимание, что вся предвыборная кампания Лукашенко целиком и полностью построена на антироссийских сюжетах, на истерических обвинениях России в нежелании поддерживать белорусов и белорусскую экономику, проклятиях в адрес российского руководства. Возможно ли, что с учетом этих факторов Москва будет вмешиваться в процесс президентских выборов в Беларуси, назначенных на 19 декабря? Член Политсовета Объединенной Гражданской Партии Александр Добровольский уверен, что без поддержки Москвы Лукашенко испытает достаточно серьезные трудности.
Вряд ли это свидетельствует о том, что Россия будет вмешиваться в избирательный процесс Беларуси, но сама по себе такая позиция России, отсутствие поддержки президента Лукашенко на фоне личного конфликта между руководителями наших стран очень здорово деморализует белорусскую элиту. Тех людей, которые занимают ответственные посты и понимают, что уже основная функция обеспечения благосостояния со стороны белорусского руководства не может быть выполнена, потому что оно не способно договариваться с Россией. И это, безусловно, окажет очень сильное влияние на общественное мнение.
Политолог Валерий Карбалевич считает, что повлиять на президентскую кампанию в Беларуси невозможно, так как сам Лукашенко определяет и результат выборов, и количество своей электоральной поддержки. Если какое-то вмешательство России будет, то в виде информационного вбрасывания. В свою очередь, белорусские оппозиционные политики отмечают важность того, что в своем выступлении Дмитрий Медведев затронул тему исчезновений оппонентов Александра Лукашенко. Один из участников президентской кампании Владимир Никляев напоминает, что это впервые произошло на столь высоком уровне, и руководство России дало понять. В Москве есть информация по этому поводу. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой, как всегда, трудилась наш обозреватель Ольга Серебряная.
Российские блогеры пытаются узнать, при каких обстоятельствах патриарх Кирилл мог познакомиться с известным американским политиком Мартином Лютером Кингом. О том, что такое знакомство имело место, рассказал сам патриарх. На приеме от имени губернатора Сахалинской области он заявил: «Я лично хорошо знал Мартина Лютера Кинга, который много сил отдавал справедливой борьбе за равноправие своего народа». Раньше, на встрече с молодежью в Ледовом дворце в Петербурге в мае 2009 года, патриарх говорил, что встречался с Мартином Лютером Кингом в 1968 году. Рустем Адагамов, известный как пользователь «Другой», пишет по этому поводу.
Это очень интересная и неожиданная информация. Владимир Гундяев был пострижен в монахи и получил имя Кирилл в 1969 году, а в 1970-м закончил Ленинградскую духовную академию. Мартин Лютер Кинг был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Где же и при каких обстоятельствах могли познакомиться и встречаться эти такие разные по возрасту и общественному положению люди? Где это было? В США? Как в те годы там мог оказаться Гундяев, которому в 1968 году было чуть больше 20 лет, и он учился в Ленинграде?
Блогеры принялись штудировать доступные онлайн-источники, чтобы выяснить, как и когда могла произойти эта встреча. Довольно быстро была сформулирована главная версия, излагает пользователь Freaking Bok.
С самого начала своей церковной карьеры Гундяев являлся духовным чадом и ближайшим помощником митрополита Никодима Ротова, который в 60-е годы возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата и представлял его во Всемирном совете церквей. Ротова назначили на эту должность после отстранения тогдашнего митрополита Николая Ярушевича от участия в работе Всемирного совета мира. В записке, направленной по этому случаю в ЦК КПСС со ссылкой на информацию от агентурных источников КГБ, говорилось: КГБ считал бы целесообразным на должность председателя отдела внешних церковных связей назначить архимандрита Никодима Ротова и выдвинуть его как представителя Русской Православной Церкви для участия в деятельности Всемирного Совета Мира и Советского Комитета Защиты Мира. 21 июня 1960 года Священный Синод последовал рекомендациям КГБ. Предполагаю, что будущий патриарх совместно со своим патроном митрополитом Никодимом активно вращался в кулуарах Всемирного Совета Церквей, хотя официальным делегатом стал только в 1968 году. Мартин Лютер Кинг посещал Всемирный Совет Церквей в 1967-м. Гундяев мог познакомиться с Кингом, тем более, что деятельность последнего, разумеется, не оставалась без внимания КГБ.
Влияние технического прогресса на повседневность часто обсуждают в блогах. На днях тему подхватил известный музыкант Дэвид Бирн. Бирн – активный пропагандист велосипедного способа передвижения. Он посетил на прошлой неделе Детройт, родину современного автомобилестроения. Некогда процветавший Детройт находится сейчас в запустении. От 2-миллионного населения в городе осталось 800 тысяч человек. В некоторых частях города заселенными остаются один или два дома на квартал. Бирн пишет в своем блоге.
Идея конвейера, пришедшая в голову Генри Форда, состояла в том, чтобы разбить производство автомобиля, довольно сложного устройства, на череду мелких операций. Это позволило ему наполнять свои гигантские фабрики неквалифицированной и дешевой рабочей силой. А на том месте, где он собрал свою первую машину, возвели роскошный театр Мичиган со зрительным залом площадью почти в полгектара. Теперь в этом здании располагается полупустая парковка. Часто говорят, что традиционный кинотеатр погубили пригородные мультиплексы. Однако этот погиб значительно раньше. Белое население стало переезжать из центра Детройта в пригороды еще до всяких мультиплексов. Эта миграция стала возможной благодаря автомобилю и хайвею, появление которых лоббировали представители автомобилестроения и нефтяной отрасли. Автоиндустрия началась здесь, но чем успешнее она становилась, в тем большее запустение приходила ее малая родина. Этот кинотеатр закрылся, а когда появилась нужда в очередной парковке, его решили снести. Потом выяснилось, что дешевле было его выпотрошить. И вот теперь машины можно парковать под роскошным потолком с лепниной и росписью.
Текущие исследования последних компьютерных новинок говорят скорее о положительном влиянии техники на человека. Недавний опрос пользователей iPad обнаружил удивительные свойства этого гаджета.
Видео на небольших устройствах почти всегда смотрят в одиночку. То, что 20% времени с iPad пользователи проводят лежа в постели, очевидно свидетельствует, что он создает в них ощущение тепла и уюта.
Впрочем, пользование этим уютным и теплым инструментом может быть вызвано психическим расстройством, тягой к накопительству. Об этом в блоге журнала Technology Review рассуждает журналист Кристофер Мимс.
Казалось бы, неограниченный доступ к бездонной бочке знаний и досужих фактов, которые можно легко найти через Google, лишил тягу к информационному накопительству ее патологического аспекта, поскольку предмет накопления не является физическим телом. Но, может, сеть стала своеобразным наркотиком, который приучает к накопительству даже лишенных этой патологии людей, отнимая у них самый ценный из возможных ресурсов – время. Нельзя не признать, что постоянно ускоряющийся новостной поток в сети превращает каждого из нас в душевно больного накопителя фактов.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Отношения России с белорусским руководством зашли в тупик, заявила пресс-секретарь президента России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова, комментируя его обвинения в его же видеоблоге в адрес руководства Беларуси и лично президента Александра Лукашенко. «Единая Россия» внесет президенту кандидатуры на пост мэра Москвы 9 октября, сообщил глава Высшего совета партии Борис Грызлов.
Нобелевская премия по медицине за этот год присуждена 85-летнему британскому физиологу Роберту Эдвардсу. В Перми сегодня начались основные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором 5 декабря прошлого года погибли 156 человек. На востоке Таджикистана в ходе боев между подразделениями силовых структур и боевиками за минувшие сутки погибли 5 милиционеров. Еще один получил ранение.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пойдут ли пенсионеры за Лужковым?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Александр Черкасов о событиях осени 93-го года.
В блогах «Свободы».
В ритме медленного фокстрота. Физико-заключенный Валентин Данилов о том, как ФСБ расследует деятельность ученых.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Правительство России представило концепцию государственной политики борьбы с потреблением табака, предполагающую резкое увеличение доли некурящего населения в стране. Согласно документу, это будет достигнуто за счет значительного роста акцизов на сигареты и полного запрета на курение в общественных местах. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Интернет-сайт правительства России опубликовал концепцию антитабачной государственной политики, подписанную премьером Владимиром Путиным. В документе говорится, что в России, в зависимости от региона, доля курильщиков среди мужчин составляет сегодня от 53 до 80%, а среди женщин от 13% до 47%. Причем от болезней, связанных с курением, ежегодно умирает от 350 до 500 тысяч человек. Реализация же концепции, по оценке ее авторов, позволит в долгосрочной перспективе уменьшить число потребителей табака в стране в среднем до 25% общей численности населения. Наиболее эффективной мерой отвращения людей от пагубной привычки в документе названо постепенное повышение акцизов на сигареты в 10 раз в течение 5 лет. Говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, также принимавший участие в подготовке правительственной инициативы.
В настоящий момент акцизы в России как минимум в 10-12 раз ниже, чем минимальные акцизы в новых членах Европейского Союза, в Польше, в Литве, в Латвии, в Румынии. В России всего 5 рублей платит табачный производитель в бюджет, тогда как в этих странах минимальный акциз составляет €28, это почти 60 рублей. Соответственно, принятие этой концепции заставит Минфин более радикально и более быстро поднимать акцизы. И, безусловно, эта мера является самой эффективной, так как высокая цена отсекает людей с низкими доходами, прежде всего подростков, от сигарет.
Эксперты отраслевого рынка согласны с тем, что стоимость сигарет в России сегодня несопоставима с ценами на них в развитых странах, и постепенная ликвидация этого разрыва может стать одним из эффективных способов борьбы с курильщиками в стране. Сокращение же их доли и, следовательно, падение бюджетных доходов от продаж сигарет, как считает аналитик управляющей компанией «Финам-менеджмент» Максим Клягин, для государства критичным не станет.
Сигареты у нас в России одни из самых дешевых в мире. Естественно, после того, как мы ратифицировали ряд международных конвенций и правительство заняло достаточно жесткую позицию в отношении табакокурения, ситуация постепенно будет меняться. Собственно, это и заложено в концепции развития рынка этого. Во-первых, поступление в бюджет в данном случае это не такая большая статья его доходов, как вы понимаете, акциз всего лишь с одного из видов подакцизных товаров. И, в общем-то, здоровье, безопасность нации и ситуация в демографии в данном случае намного более важнее.
Помимо повышения акцизов на табак, правительственная программа борьбы с табакокурением предусматривает и другие, не менее жесткие меры. Дмитрий Янин продолжает.
Концепция предусматривает разработку Минздравом уже в этом году законопроектов, которые должны обеспечить полный запрет на рекламу табака. Сейчас реклама табака разрешена в вокзалах, на станциях метро, в газетах и журналах, кроме первой и последней полосы, и в интернет. Это неправильно, то, что сейчас происходит, и то, что реклама, к сожалению, гламурна и привела к тому, что у нас один из самых высоких показателей в мире по подростковому курение – это заслуга неэффективного антитабачного законодательства, которое было ранее.
Кроме того, по словам Дмитрия Янина, в концепции говорится и о поэтапном сокращении мест для курения в общественных местах, вплоть до полного его запрета к 2015 году.
поэтапный, но в то же время полный запрет должен быть на курение в закрытых помещениях, за исключением квартир. То есть концепция предусматривается на первом этапе запрет полный на курение в больницах, в школах, в университетах, в помещениях, занимаемых органами государственной власти. В дальнейшем запрет будет вводиться на курение в закрытых помещениях ресторанов, кафе, баров. Мы надеемся на то, что в России будет реализована модель Франции, Германии, Литвы, Италии, Турции. Это никаких курительных комнат, и места для курения должны быть в нескольких метрах от входа в здание.
В том, что подорожание табачной продукции, а также разного рода запреты для ее производителей и потребителей должны стать частью борьбы с курением в стране, согласен и аналитик управляющей компании «Финам Менеджмент» Максим Клягин. Однако, по его словам, для достижения максимального результата только таких мер сегодня явно недостаточно.
Здесь нельзя что-то однозначно прогнозировать в части сокращения табакокурения. Как вы понимаете, на подобную продукцию он не отличается какой-либо эластичностью. Ограничительные меры, они, конечно, приводят к позитивному эффекту, но важно реализовать целый комплекс мер, в котором в том числе будут и такие важные вещи, как пропаганда здорового образа жизни, просто повышение уровня жизни и так далее. Просто повышение цен на конечную продукцию, оно, в общем-то, не приводит к резкому, как правило, снижению табакокурения. Поэтому здесь довольно сложно делать какие-то однозначные выводы, но, в общем-то, цели поставлены, будем смотреть за успехами.
Все предлагаемые в правительственной концепции меры по борьбе с курением еще должны быть одобрены соответствующими законами. Поэтому, как считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, так называемое табачное лобби еще вполне способно себя проявить, добиваясь одобрения менее жестких для себя формулировок. Однако представители Министерства здравоохранения и социального развития пока полны решимости добиться принятия предписанных концепций документов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифонов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Новое правительство Нидерландов вводит в стране новый телефонный номер экстренной помощи. Помимо пожарной, скорой, медицинской, теперь вводится номер для сообщения о насилии над животными. Между тем, по мнению защитников прав животных, технический прогресс в голландской деревне превращает в сплошное насилие жизнь символа нации – молочной коровы. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Каждому, кто хоть раз пересек Голландию на поезде или автомобиле, наверняка запомнились до глубокой осени сочные зеленые заливные луга, по самый горизонт, насколько хватает глаз, усыпанные фигурками мирно пасущихся коров и овец. Однако не всем голландским коровам посчастливилось занять место в этой идиллической картинке. Меняется характер сельского хозяйства. Благодаря тотальной автоматизации все больше молочных ферм становятся похожими на фабрики. Нидерланды – мировой лидер по введению на фермах доильных роботов. Из приблизительно 30 тысяч голландских молочных ферм роботов ввели уже 2 тысячи. Это освобождает уйму времени, в том числе для побочного бизнеса, например, производства мороженого, и дает возможность новому поколению фермеров выходить на работу в общепринятые рабочие часы, а не трудиться круглосуточно, как их родители. Немаловажный фактор, учитывая рост стоимости человека часов. Но вот другая сторона медали. На фермах, оборудованных доильными роботами, коров уже не выводят на выпас. По данным Сельскохозяйственного экономического института Нидерландов, если в 2006 году не выводились на выпас 20% молочных коров по стране, то к 2008 году доля таких коров-затворниц возросла до 26%. Известный голландский производитель молочных продуктов Фрисланд Кампина признался в интервью нидерландской телепрограмме Nieuwsuur, что около четверти объема продукции компания получает от коров, которые никогда не выходят на улицу. По словам Марсела Костера, фермера из городка Зейвенар под Наймейхеном, своих 180 коров он теперь чаще наблюдает в виде таблиц с цифрами на экране компьютера, чем вживую. Осмотр коров также делают за него роботы.
Год одна наша корова дает около 9 тонн молока, значит, где-то 25-26 литров в день. Можете сравнить это со спортсменами в большом спорте. Пока спортсмен продолжает показывать высокий результат, он остается в игре. Если же по какой-то причине он прекращает давать хорошие результаты, приходится с ним распрощаться. Вилберт Эвенаус, хозяин фермы поменьше в местечке Боркуло на востоке страны, также перешел на услуги роботов. В жаркий день коровы найдут себе место под деревом и будут там целый день лежать. Им вообще очень нравится в тени лежать. В такой день они очень редко заходят в стойло, а следовательно, робот их уже не подоет, и удои упадут. Я думаю, корове и так очень комфортно жить. У нее все время есть крыша над головой, она не мерзнет под дождем или на ветру, а лежит в просторном светлом помещении. Вода для питья у нее всегда есть, корма достаточно. Что еще корове нужно? Единственная проблема – больные ноги, потому что они теперь целый год проводят на бетонном полу. Сюрт Вандервау из Организации по защите прав животных Wacker Deer рассказал в интервью телепрограмме Newsweer. Корова – это сегодня и в самом деле спортсмен высшего разряда. По энергозатратам то количество молока, которое она должна производить ежедневно, сравнимо с марафонским бегом по 8 часов в день. Попробуйте при таких энергозатратах сохранить здоровье. Недаром именно среди коров-рекордсменок мы чаще всего встречаем воспаление вымени и заболевания копыт. Сегодня болезненным воспалением вымени, маститом, страдает ежегодно 25%, а заболеваниями ног до 70% коров, из-за чего около 100 тысяч досрочно отправляются на бойню. Коровы находятся под постоянным давлением, все время испытывают стресс. Им не дают вести себя естественно в естественной для них среде. Все это ведет к повышенной необходимости применения медикаментов. Из-за того, что коров все время держат в помещении, они чаще болеют, поэтому их чаще забивают в молодом возрасте. Из коровы сделали дешевый одноразовый продукт. Ее доят 2 года и быстренько заменяют новой коровой. Подытожил Ян Дауве Вандерплух, профессор сельскохозяйственного университета в Вахнингене. По его мнению, ответственность лежит на потребителе. Мы живем в абсурдном мире, где пачка молока нередко стоит дешевле бутылки воды. Чуть дороже стоит пачка молока с биологической фермы, где коровы по старинке пасутся на траве, едят овощи, встречаются с быками, а не со шприцами со спермой быков, где у коров не забирают телят сразу после рождения, где коровам, наконец, не удаляют рога. Кстати, благодаря недавнему исследованию Вахингенского университета выяснилось, что молоко рогатых коров качественно лучше и в нем содержится больше полезных элементов. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева. В гостях у нас историк и ведущий программы «Суд времени» Николай Сванидзе, психолог Ольга Маховская и обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. А 3 последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В последнее время руководство Белоруссии приняло на вооружение антироссийскую риторику.
Жители Восточной Германии проделали самую тяжелую часть пути к объединению нашей страны.
Торжественная интронизация патриарха сербского Иринея прошла в Косово при повышенных мерах безопасности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».